Продолжаем мы изучать Бхагавад-гиту вместе с Александром Багдасаровым. Еще на прошлом эфире мы подобрались к 9 главе, и сегодня продолжим ее изучение. Александр Багдасаров у нас на связи по скайпу. Этим же скайпом с логином Ведарадио можете пользоваться и вы, через какое-то время задавая свои вопросы. В любой момент звоните или пишите свои вопросы на нашем сайте, оставляйте их в комментариях. Приветствуем Александра. Здравствуйте.
Добрый день, Олеся. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Мы продолжаем смотреть Бхагавад-гиту, глава 9. Если я не ошибаюсь, мы остановились на 7 тексте.
Да, где-то около того.
Олеся, вы готовы прочитать нам санскрит и перевод 7 текста?
Так, 7. Ну, попробую сейчас. Он у меня перед глазами.
Давайте даже не будем делать введение, потому что сегодня мы попробуем закончить главу.
Давайте, договорились. Итак, текст 7 вначале звучит санскрит. Сарва бхутани каунтея, пракритим янти мамикам, калпа шья кшае пунастани, калпадау висриджам яхам. Может быть, я как-то ударение неправильно делаю, но приблизительно так. И перевод: «О сын Кунти, в конце каждой калпы все... Все материальное мироздание входит в мою природу, а в начале следующей я своей энергией вновь создаю его».
Спасибо большое. У вас очень хорошо получается. Знаете, спасибо. Как говорится, самый длинный путь начинается с первого шага, поэтому ваше, так сказать, освоение санскрита начинается с того, что сейчас уже его произносится. Итак, у нас под эфиром находится картинка, которая вам поможет увидеть обзор главы полностью, поэтому не забудьте кликнуть на нее, чтобы увидеть, какую именно часть главы 9 мы сейчас рассматриваем. Итак, сейчас мы рассматриваем второй раздел. Это раздел, который описывает Бога, описывает, даже сегодня мы начнем оперировать таким именем, как Кришна, да, потому что 9 глава – самое сокровенное знание, здесь будет говориться о отношениях Бога и души, и вот самых сокровенных таких достаточно аспектах их отношений. Поэтому этот второй раздел описывает Бога или Кришну как Творца. Сейчас мы прочитали 7 стих, где Кришна говорит о себе, что именно Он создает этот мир, и именно Он своей энергией его создает, и дальше мы прочитаем, что Он его уничтожает. Вот, и можно привести такой пример. Мы сейчас, вот, например, находимся на даче, и если я сегодня наблюдал так за природой, и вот можно привести пример паука. Сейчас их очень много, май месяц, весна, все живые существа начинают выходить из своих убежищ. Паук, он тоже, он когда плетет паутину, паутина, она откуда-то, знаете, ну непонятно откуда, она просто исходит из него. И в этот же момент, он когда захочет, он может эту паутину обратно в себя вобрать. Вот, и он плечет очень красивые такие узоры, неповторимые, очень сложно даже, не знаю. Самые лучшие выпускники кружочка «Очумелые ручки» наверняка не смогут сплести так все красиво с помощью там крючка и ниток, вот такого вот, что плетет этот паук. Вот. Но при этом все это он может очень быстро собрать, так же очень, очень изящно, как и сплел. Вот. Также и Бог, Кришна, Он плетет материальный мир вот, очень изящным образом. Вот сейчас у нас на дворе 4 мая, и в Бхагавад-гите, в 10 главе, Кришна скажет, что из всех месяцев я весна, и сейчас весна, и очень такое приятное время, и видно, что его творение, оно очень, очень красивое и сплетено действительно с таким... Это гений Бога, вот он виден в этом.
Причем там еще говорится не просто весна, а цветущая весна, потому что некоторые под весной могут подразумевать какую-то слякоть, знаете, не всегда.
А, ну да, где-нибудь
самое
Магадане,
лучшее проявление.
Да, весна,
а здесь именно когда все цветет и пахнет, благоухает и привлекает. Еще и птицы поют.
Еще и птицы, и даже солнце светит даже в Подмосковье. Да. Представляете, это вообще редкость, такая сама существует, да. Вот. Поэтому этот пример с пауком может вот глубже показать этот стих, то есть наглядно показать этот стих, что именно Бог, Он творит этот мир, и у Него есть причина. Пойдем немножко дальше, чтобы это та же тема, она обсуждается в девятом стихе. Олеся, пожалуйста, прочитайте.
Так, 9 стих, вот он у меня. Начамам тани кармани нибадханти дананджая удасіна ват асінам, а сактам тешу кармасу. Один Анджая, все это никак не связывает меня. Находясь в стороне от этой материальной деятельности, я остаюсь как бы непричастным к ней.
Вот такой вот интересный парадокс. То есть он все это создает, все это очень красиво здесь вот так упаковывает, но при этом вот, это никак не связывает его. Я опять сейчас проиллюстрирую одно наблюдение, которое сегодня у меня было тут, вот эта вот дача, где мы находимся. И здесь практически нет заборов, очень такие простые люди, дедушки, бабушки трудятся. И видно, как они создавали вот эту вот дачу, они за ней, наши соседи, они за ней ухаживали. И видно, как они определенным образом связаны определенными обязанностями перед этой дачей, перед этим огородом, потому что 1-2 мая, если что-то не посадить, то ничего не вырастет. Всю зиму настояло, там нужно подкрутить здесь это. Хотя всего 2 выходных, и уже сегодня, до 4-го, нужно идти на работу, но они связаны этими обязанностями, они должны это делать, и видно, что им это не просто дается, и может быть даже некоторое не в наслаждение, вот, судя по определенной мимике на лице, да, вот, но они вынуждены это делать. Но, как говорит здесь Кришна, он создает намного более сложное творение, но при этом это не связывает его. Не связывает как и внешний, так и внутренний, то есть не связывает последствиями. Знаете, как, например, мы можем совершать какой-то поступок, и каждый поступок в нашей жизни, согласно закону кармы, он оставляет своего рода зарубок на нашем сознании, который в какой-то момент в виде определенного влечения опять же, к этой деятельности, склонности к этой деятельности будет проявляться. Но когда Кришна все это создает, когда он все это делает, он никак не связывается с этой деятельностью. И в комментарии Бхактивиданта Свами Прабхупады к этому стиху приводит пример с судьей. Судья – это личность, которая порой может вершить судьбы людей. Он может кого-то очень сильно наказать и посадить пожизненно в тюрьму. Кого-то может, наоборот, отпустить и признать невиновным. Вот. Но при этом сам он действует, хотя делает такие очень серьезные решения, но сам он на себя не, сам он не связывается то есть последствиями этих решений. Почему? Потому что он действует от имени правительства. То есть сам он не... Ну, в идеале такой судья, знаете, который не имеет каких-то корыстных таких, а просто справедливо пытается рассудить и справедливо наказать или кого-то поощрить и так далее. Так и здесь это слово «удасина ват». Если вы посмотрите пословный комментарий, пословный перевод, то «удасина ват» значит как бы как-то безучастно, то есть как бы безучастно не действует. Это вот еще одна, один аспект интересный такой. Вот. Интересный срез деятельности Бога, что он действует, он создает этот мир, но при этом он сам не связывается. А зачем тогда он это делает? И это будет рассказано, открываться в 10 стихе, который Леся, вы тоже сейчас прочитайте, пожалуйста.
Угу. У меня все-таки есть такое подозрение, что я как-то неправильно ставила ударение до этого, поэтому, уважаемые слушатели, не берите пример с меня, если хотите точно узнать, как читается санскрит, лучше узнайте у знающих людей. Ну, я постараюсь сделать, что смогу. Так, текст 10. 10, правильно?
Да-да.
«Маятх якшена пракритих суяте са чарачарам хету нанене каунте я». Джагат випари вартате. И перевод. «Будучи одной из моих энергий, о сын Кунти, материальная природа действует под моим присмотром, производя на свет все движущиеся и неподвижные существа. Под ее началом мироздание снова и снова возникает и уничтожается».
Вот 10 стих еще больше раскрывает этот его аспект творения. То есть, если Бог или Кришна, он судья, то материальная природа, как говорится в этом стихе, она судебный исполнитель, если следовать логике этого примера. То есть под моим надзором эта материальная природа действует и производит на свет все движущие и неподвижные живые существа. Что самое интересное, это то, что можно также отметить, что все живые существа, они были произведены в один момент. То есть это не было какое-то последовательное действие, да, как описывает современная наука, там, какой-то вид из другого вида. Веды описывают то, что Бог, когда создает этот мир, вот, он просто бросает свой взгляд. Вот, он просто бросает свой взгляд на определенную инертную материю, своего рода, знаете, строительный материал. И своим взглядом, просто благодаря взглядам, этот мир начинает, вот, в нем сразу запускается. Он запускает своим взглядом туда три свои энергии. Это время, движущая сила этого мира. Джива, джива – это каждое живое существо. Я, Олеся, вы – это каждое живое существо. Оно приходит в этот мир, чтобы исполнить, чтобы прожить свою карму, да? Чтобы реализовать свои желания. И третий вид энергии, он пускает в этот мир Шиву. Вы знаете, да, такой известный есть полубог Шива, и он олицетворяет аханкару, то есть ложное эго. Энергия ложного эго, и живое существо начинает отождествляться с этим миром. Что я действующий, я наслаждающийся, я тот, кому что-то принадлежит в этом мире, в конце концов, я Бог. И это все для моего, это все мое, и это все для меня. То есть Бог, он творит просто посмотрев. Вы можете тоже попробовать на что-то посмотреть, но ничего не получится. Вот у нас нет таких способностей, и можно еще раз сделать вывод, что мы не являемся богами, хотя мы являемся его частицей. И у нас есть какое-то количество его достояний, его энергии. 75% качеств и величия Бога присутствует в каждом из нас, то есть в каждом живом существе. Но при этом, согласно степени обусловленности, это процентное соотношение может быть больше или меньше. Поэтому здесь интересный момент описывается, что именно материальная природа, она является судебным исполнителем. Она не действует безучастно, она не действует по своей воле. По своей воле здесь ничего не происходит, как она захочет. Она просто делает все то, что диктует ей сам судья, Верховный Господь. И еще что важно сказать в этот стих. Я вспомнил историю. История есть такая. Это описано в такой книге, называется «Кришна». Кто не читал, почитайте. Очень такая интересная книжка. Или старое издание этой книги называется «Источник вечного наслаждения». Это история, когда Кришна, он сам находился в Двараке, и там у него было очень много царевен, он там был принцем, у него было 16 108 жен. Вот, и у него была такая жена, которую звали Сатьябама. И как-то они обсуждали какие-то качества своего супруга и обсуждали его как великого творца, как какого-то такого, кто необычный какой-то человек и обладает какими-то такими способностями. И она сказала своему супругу: «Ты говоришь, что ты всех поддерживаешь, всех кормишь в этом мире, но вот у меня, я могу сделать эксперимент. Я вот возьму маленького муравья и положу его в банку, закрою. Вот, и вот давай ты его накорми, вот, если ты всех поддерживаешь. Как ты это делаешь, а я спрячу у себя его в своих покоях, ты не будешь иметь к нему доступа». И он говорит: «Ну, это мое качество, я действительно, так описывает меня Священное Писание, я всех кормлю, всех поддерживаю в этом мире». И она провела такой эксперимент, и она пришла к этому муравью через какое-то время, там, через неделю, через полторы, она увидела, что этот муравей, он ни капли не похудел, вот, а наоборот, даже так же продолжает жизнедеятельствовать. Она подумала, чем же он его накормил? И она увидела, что когда она закрывала эту банку, знаете, вот девушки в Индии, они иногда, если они находятся замужем, они носят такую красную точку у себя на лбу.
Да.
И в Индии там эта красная точка не как сейчас здесь продается, она на клею клеится, так вот, современные. А там они с помощью рисовой муки, они как-то ее так разбавляют, и такой небольшой раствор получается, и они с помощью этого раствора, они приклеивают, и она держится очень хорошо. И вот этот раствор, то есть это часть какого-то вот этой рисовой муки, на которой она приклеивала свою точку, она упала туда, в эту банку. Вот, и этому муравью прям хватило прям продовольствия на целый сезон, да. И она поняла, что действительно Кришна, он улыбался, когда он увидел. Ну, я так вкратце просто рассказал, там много ярче истории описывается. Вот, то есть он всех поддерживает, он всех кормит в этом мире, и материальная энергия, она действительно вот так вот действует, что каждому выдает ему свою долю. Каждому свою долю выдает. И вот сегодня, например, здесь был дождь. Это вот как раз-таки, если весной есть дождь, то значит, что будет урожайный год. И все вот дачники, они прям радовались, что дождик идет, они копали землю с большим энтузиазмом. Это 10-й текст. То есть основная его мысль, что материальная энергия, она не независимо, она действует под руководством. Это мы, похоже, не будем дальше читать стихи, которые ко второму разделу, перейдем к разделу номер 3. Прочитаем 14 текст. Третий раздел, он описывает, мы уже проходили эти разделы в 7 главе. Там немножко другой ракурс был приближения вот именно этих тем. Сейчас будет тема именно тех, кто предаются Богу и тех, кто не предаются Богу. Это на санскрите называется махатма и дуратма. Два вида живых существ, которые решают быть атеистами или теми, кто смотрит на мир глазами ложного эго, и те, кто решают жить богоцентричной жизнью. Мы уже обсуждали эти темы, поэтому мы немножко их коснемся, и сегодня мы просто сосредоточимся на последнем разделе 9 главы, на 5 разделе, но какие-то основные стихи предыдущих двух мы еще обсудим. Поэтому, пожалуйста, здесь прочитайте 14 текст.
Сататам киртаянтамам ятанташча дритха вратах намасьянташча мам бхактья нитья юкта упасате. Неустанно прославляя меня, служа мне с великой решимостью, падая ниц передо мной, эти великие души всегда поклоняются мне с любовью и преданностью.
Здесь описывается сознание богоцентричных людей или махатм. Здесь Кришна, он начинает говорить не на санскрите, а на итальянском. Заметьте, киртаянта, намасьянта, киртантах. Какой у него говор здесь. Все, просто же все языки, они же произошли из санскрита, итальянский в том числе. Киртаянта значит славящий меня. То есть эти великие души, как их можно увидеть, они всегда занимаются тем, что они прославляют Бога. То есть они в какой-то степени или, может быть, полностью, все зависит от степени их прогресса, они полностью избавились от зависти. И когда зависть уходит из сердца, то живое существо, оно действительно может прославлять Бога и прославлять всех тех, кто, ну, может быть, находится рядышком с ним. Вот, не знаю, у вас есть опыт, что вот вы пробовали кого-то, ну, прославить, знаете, увидеть какие-то хорошие качества, подчеркнуть, и это была не просто лесть, а вот что-то действительно. Получалось у вас так вот попасть?
Но я скажу, что у меня получалось думать просто лучше об этом человеке. То есть у меня был опыт, когда я целенаправленно пыталась находить в людях что-то хорошее, в любом человеке. И просто мне даже лучше от этого становилось.
И да, в каждом же есть что-то хорошее, в каждом есть талант, но это не просто сделать, вот пока сознание такое очень грубое, обусловленное, вот даже когда пытаешься как-то... Иногда вот человека, чтобы избежать какой-то такой конфликтной ситуации, нужно просто его прославить и именно вот попасть. То есть, ну, сказать, прославить за то, что у него есть. Потому что если сказать за то, что у него нету, то это как-то выглядит как какая-то, знаете, какая-то такая насмешка. Он еще может больше. И у меня часто были такие ситуации, когда, ну, было сложно попасть и прославить. Но вот именно вот эти махатмы, киртаянта, то есть их уровень зависти, он настолько уже отступает, да, вот от этой критической точки, и они могут по-настоящему, они видят славу Бога, они видят его талант, его гений в этом мире, и они славят его, и поэтому у них появляется способность видеть во всех живых существах что-то божественное. Даже в самом последнем алкаше можно увидеть какие-то хорошие качества. И так можно жить или в сознании счастливого человека, который видит вокруг себя хороших людей, или же можно жить в сознании, ну, депрессии человека, который видит одни недостатки и просто недоволен всем тем, кто его окружает, и которые просто как-то живут ужасно и доставляют ему одни беспокойства. И секрет заключается в том, что мы должны просто научиться прославлять Бога. И этим занимаются махатмы. Сататам значит всегда, киртаянта, прославляют его. Прославляя его, они избавляются от зависти и способны во всем нем, то есть в проявлении его творения, видеть вот эту красоту, что-то божественное. И это очень такая, очень уникальное такое качество, которое действительно может сделать нас счастливым. Прославлять — это значит читать о нем, слушать и рассказывать другим. Вот воспевать его имена — это все прославление. И мы будем дальше сейчас говорить в 5 разделе, с каким это настроением нужно делать, чтобы это прославление было прославлением. Сататам киртаянто мам. Намасьянто. Намасьянто значит намаз. Видите, тут даже это слово фигурирует. Намаз значит выражать почтение. Намасте, да? Есть такой термин, который люди используют, складывая руки перед собой и выражая почтение другому, кого они считают выше себя. Намасте. То есть намасте значит, намасьянта значит выражать почтение, кланяться. И ятантах – это значит, сейчас я смотрю, прилагающие усилия. Словный перевод. Ятанта – прилагающий. То есть они постоянно прилагают усилия, чтобы поклоняться мне. То есть не теряют время зря. Одно из качеств махатмы или преданного – это то, что он авьякта калатвам, он не теряет время зря. То есть вы не увидите его такого, знаете, в таком каком-то праздном сознании, он такой не знает, чем заняться, там как-то что-то. Я вот лично помню тот момент, когда я как-то стал духовно ориентированной личностью, и мне стала интересна духовная практика. С того времени до сегодняшнего момента у меня практически нет свободного времени. То есть не то, что там ну, как-то время надо убивать, да, я такими терминами оперирую. А вообще ну, свободного времени нет. Это не то, что я не отдыхаю там или не могу расслабляться, такое есть, но это просто такой вот определенный элемент, когда я вот, ну, это тоже, так сказать, моя определенная такая параграф моей программы, да, какой-то выполняется, например, какой-то отдых. Но свободного времени так нет, чтобы что-то мне нечем было заняться. Всегда есть что делать. Вот. И я там так, значит, всегда прилагаю усилия, чтобы занятым быть и прогрессировать, то есть какие-то усилия на свой внутренний рост, на свое внутреннее развитие, на духовный рост. Это вот три отличительные качества махатмы, великой души. Вот, и нам этот стих говорит о том, что вот к чему надо стремиться, на что ориентироваться, чтобы действительно стать великой душой, чтобы как-то потихонечку начинать развиваться. Это был 14 стих. Сейчас мы пойдем дальше. Хорошо. У нас нет вопросов никакие, не пишутся еще, нет ничего вот по этому разделу, может быть, что-то уже написали.
Так, сейчас проверим. Буквально 1-2 секунды, 1-2. Пока нет. Пока нет, ну как раз мы напомнили о возможности написать или звонить.
Да, можно. Вы можете написать, вот даже мы сейчас прошли вот этот небольшой раздел, мы их обсуждали в 7 главе, вот просто я не хотел бы сейчас повторять какие-то темы. В 9 главе они немножко глубже обсуждаются, но просто то приближение Бхагавад-гиты, которое мы рассматриваем в эфирах Веда-радио, оно, его достаточно, чтобы пока вот именно так просто посмотреть обзорно вот эти части 9 главы, и мы сейчас сосредоточимся на последних двух, на последней части. Сейчас, Олеся, прочитайте 22 стих, это уже у нас, если я не ошибаюсь, 4 раздел, где описываются разные виды поклонения и виды поклоняющихся Богу.
Так, 22.
Угу. Нет, да, 2, да, 22.
Ананьяш чинтаянта мам е джанах пар юпасате, тешам нитьябхи юктанам, йогакше мам вахам яхам. Вот так. И перевод. Но тем, кто всегда поклоняется мне с безраздельной преданностью, сосредоточив свой ум на моем духовном образе, я даю то, чего им недостает, и сохраняю то, что у них есть. Какой прекрасный стих, надо мне его выучить.
Это вообще, просто знаете, стих, это... Его обязательно надо выучить, и он очень часто вам пригодится. Это стих, который постоянно вселяет энтузиазм, и этот стих, он очень сладкий. Тем, кто всегда поклоняется мне с беспредельной преданностью, сосредоточив свой ум на моем духовном образе, я даю то, чего им не достает, и сохраняю то, что у них есть. Итак, попробуем разобраться. Вахами, там звучит это слово, вахами, значит, я приношу. То есть не кто-то другой, то есть не я не прошу кого-то, то есть Кришна говорит сам Бог, Верховный Творец, который бесчисленное количество вот этих вот детей, да, его отроков, но каждому, кто является вот махатмой, кто направляет свое сердце к нему, то он именно приносит ему. То есть я не кароми, там есть такой синоним этого слова вахами, не я приношу, а можно сказать кароми. Я кому-то поручаю законы материальной природы, и они дают результаты его поклонения. Он прославляет меня, он поклоняется мне, и я вот, да, и материальная природа награждает его в виде какого-то свободы от кармы, хороших качеств, какого-то ощущения счастья. Но нет, здесь Кришна именно ставит акцент и произносит такое слово на санскрите, которое невозможно перевести по-другому, невозможно как-то проспекулировать, как-то его повернуть так, чтобы казалось, что кто-то другой это делает. Он говорит, вахами, и непосредственно я участвую. Это что значит? Это значит, что есть отношения. То есть для него это очень важно, чтобы именно он ответил. Он не готов кому-то перепоручить. Вот это самое. Ему очень приятно принимать, и ему очень приятно отвечать. И он отвечает то, что он дает, то, что не достает человеку. И это очень интересный тоже пример. Мы становимся на духовный путь, и каждое живое существо, у нас у каждого есть какие-то свои достояния, есть какое-то свое оружие, которого нет у другого. Какие-то таланты, способности, какие-то умения. Но при этом у каждого есть недостатки. И духовный путь – это когда мы начинаем работать над своими недостатками и правильно задействовать свои способности в служении Богу. Вот именно этим стихом Кришна говорит, что «я даю то, что ему не достает». То есть он дает какие-то качества, которые делают нас более целостной личностью, которые делают нас гармоничным человеком, которые делают нас махатмой, душой, которая гармонично развита, имеет очень правильные формы. И это делает непосредственно Бог. То есть он руководит нашей жизнью, он направляет нас, делает какие-то ситуации, и в этих ситуациях дает результаты, которые приводят нас к развитию каких-то качеств. И второй момент, что он сохраняет то, что у нас уже есть, кшема. То есть я сохраняю необходимое. То есть какие-то уже наработки, или, например, есть какие-то уже, например, у человека есть уже какой-то социальный статус или так далее. Если это необходимо, то он это сохранит. Например, семья, там какое-то положение. Иногда думают, что духовный путь – это часто распространенная ошибка. Это значит, что все надо оставить, поменять, как-то все это сделать. Но если по-настоящему человек духовно ориентирован, то он увидит, что то, что Бог сохраняет в его жизни, то это должно у него быть. И то, что он ему дает, то нужно принять. И как понять, Бог это дает мне, или же это я вот сам как-то удерживаю, или я вот сам сохраняю, а мне, может быть, от этого нужно отказаться. На самом деле, духовно ориентированный человек, он все это начинает чувствовать и видеть, просто время, оно открывает определенные возможности. То есть время показывает, от чего нужно избавиться, или что действительно является твоим, и что нужно просто задействовать. И также это делается в санге, когда человек, махатма, он преданный, он пытается открываться, и он находится в обществе махат. Он общается, он имеет какое-то наставление от старшего, корректирует свою жизнь благодаря общению с махатмой. И кшема, да, я сказал про кшему, что он сохраняет необходимое, то, что необходимо для духовного прогресса. И вот, да, общий знаменатель – это то, что он дает, и то, что он сохраняет, все это имеет одну цель – что это взращивает веру. То есть взращивает веру в Кришну. Все это он делает только для того, чтобы наша вера, она углубилась, чтобы наш духовный опыт углубился. Ничего другого не питает вот эти вот его подарки и вот эта вот его защита. Она имеет только одно направление, это взрастить нас духовно. Это вот очень интересный стих. И этот стих, он показывает, если так его представить вот это своего рода, как Бог, он просто на ладошках несет каждого из нас. И он при этом не занят, ему это в радость, он сам хочет это делать. Он каждого ведет, и если человек, он действительно искренне отдает свое сердце, пытается на своем уровне максимально отдать свое сердце. Вот мы с вами уже обсуждали, что значит пытаться отдать свое сердце, это значит анукулена Кришна анушилана. Стараться просто всеми своими действиями доставить ему удовольствие и отказываться от каких-то корыстных мотивов. Пытаться эти корыстные мотивы высвечивать благодаря общению со священными писаниями, общению с святыми людьми. Высвечивать корыстные мотивы и пытаться сосредотачиваться, вспоминать и работать. Если не получается, все равно продолжать действовать, стараться, прилагать усилия, основываясь на чистых искренних мотивах, его удовлетворить. Тогда этот стих вступает в силу, и здесь уже вахам кшема, то есть йога кшема вахамахам. То есть оно начинает нас, о нас заботиться, начинает корректировать и лепить из нас полноценного человека, который, в конце концов, очень становится привлекательным. Да? Вот Олег Геннадьевич Торсунов, очень привлекательная личность. Но если вы его спросите, как это у вас произошло, как вы там, как вы вот это качество вы смогли себя так пробудить, как у вас получилось так красиво давать лекции, откуда вы столько знаете, где вы это вычитали, то он, может быть, не сможет даже ответить на все эти ваши вопросы. Но ответ наверняка, может быть, даже будет такой, что он скажет, что я просто искренне старался, но при этом просто я чувствовал, что меня ведут. Я просто старался максимально быть инструментом в руках Бога. И естественным образом я как-то получил вот такой результат. И сейчас я продолжаю быть инструментом и получаю огромные результаты. Множество людей, они привлекаются моей проповеди, благодарны мне. Но я понимаю, что это не моя заслуга, что меня прославляют. Это просто Он из меня вот такого слепил и меня так задействует, чтобы помогать другим через меня. И такое настроение благодарности, оно не делает человека гордым и при этом способно проводить огромные, видите, огромные энергии, столько, столько блага проливать на этот мир. Да, вот, например, Веда Радио, потом там клиника у него есть, много всего, то есть столько всего человек делает. Хотя обычный маленький человек, столько таких людей в этом мире. Ну, вот Олег Геннадьевич Торсунов, он такой вот необычный. Очень многим людям помог. Если почитаете комментарии даже на Видеорадио, столько благодарности. И это все потому, что он, его именно, вот этот 22 стих здесь работает. То есть он находится в ладошах. Его ведут, направляют и о нем заботятся. Почему? Потому что у него искренний мотив. Полностью старается действовали ради Бога. Да, этот стих обычно, когда изучают Бхагавад-гиту, вот этот стих, его ставят на него звездочку, его надо выучить, чтобы сдать Бхакти-шастры. Это курс по изучению Бхагавад-гиты, этот стих важно выучить. Он очень красивый, его даже можно спеть. Окей, продолжаем дальше.
Угу. 23-й или какой-то другой?
Так, сейчас у нас 32 минуты. Давайте прочитаем 23 стих.
Хорошо, текст 23. Епьян я девата бакта, я джанте шрадха янвитах, те пи мам эва каунте я джант я витхи пурвакам. Те, кто с верой поклоняются другим богам, в действительности поклоняются мне одному, о сын Кунти, но делают это неправильно.
Угу. Принцип поклонения полубогам. То есть мы с вами его уже тоже рассматривали. Этот принцип, он рабочий. Но здесь мы говорили, есть определенная корысть. То есть в отношениях с полубогами нет вот этой вот чистоты и нет этого бхакти. Бхакти, оно невозможно. Почему? Потому что полубоги, они своего рода правители, администраторы этой вселенной. И когда человек, он поклоняется им, зачастую он руководствуется определенным мотивом что-то получить. Но здесь Кришна говорит, что те, кто с верой поклоняются другим богам, действительно поклоняются мне одному. Почему? Потому что все эти способности и все эти посты управлять Вселенной, они получили именно от него. И так или иначе, когда человек поклоняется полубогам, вот он поклоняется по-настоящему, но он тем самым косвенно поклоняется верховной личности Бога. Но делает это неправильно. Почему? Потому что если у него есть знание Бхагавад-гиты, что есть Верховный, что есть Творец, что есть тот Господь, который готов с нами вступить в личные отношения, вот, который готов вот так вот взять вас под ручку и начать вести по жизни, вот, и каждая ситуация в вашей жизни будет просто для вас будет какой-то подарок или какая-то поддержка, но вы при этом все равно поклоняетесь полубогам и как-то хотите все равно быть корыстно ориентированным, там, не знаю, что-то хотеть от этого мира, какой-то вечной жизни, каких-то мистических способностей, то это, ну, это неправильно. Это как-то, это значит, что человек не обладает разумом. То есть знание Бхагавад-гиты, оно ориентирует нас не на поклонение полубогам, хотя это своего рода ступень вот, в том, чтобы для каких-то личностей. Но те, кто уже соприкоснулся с Бхагавад-гитой и услышал Бхагавад-гиту, немножечко услышал ее, такому человеку уже не нужно поклоняться полубогам, ему важно вступить на путь бхакти. вступить на путь бхакти и стараться культивировать себе чистые мотивы. И сейчас мы начнем этот важный раздел. Пожалуйста, сейчас сосредоточьтесь. Это 26 раздел. Это суть этой главы. 26 раздел, 26 стих. С 26 по 34. Это суть этой главы. И по факту, ну так можно сказать, что это суть книги. Вот эти вот, сколько получается, 8 стихов. С 26 по 34, если я не ошибаюсь. Вот это суть этой книги. И мы постараемся сейчас вот последние полчаса потратить на них и более подробно разобрать, чтобы у нас, так сказать, максимально что-то осталось в сознании пройденного материала 9 главы. Поэтому, Олеся, пожалуйста, прочитайте 9.26.
Угу. Патрам пушпам пхалам тоям, йоме бхактия праячхати, тадахам бхактия бхактию пахритам, ашнами праятам, праятат манах.
Вот вы, похоже, наизусть знаете, да, этот текст?
Ну, не совсем, к сожалению.
Ощущается, как будто вы с ним знакомы.
Ну, знакомы это точно, особенно с первой строчкой, как-то это все на слуху. А перевод очень простой. «Если человек с любовью и преданностью поднесет мне листок, цветок, плод или немного воды, я непременно приму его подношение».
И вот эти стихи, этот стих описывает, что за метод, то есть какова практика, чтобы доставить Кришне удовольствие. И здесь он говорит, что если вы мне поднесете патрам пушпам палам туям, то есть, если принесете какие-то простые вещи, смотрите, что здесь описывается. Листок, это халам, плод, пушпа, пушпа значит цветок, вода, да, таям, да, вода. Немножко, какие-то простые вещи принесете, но принесете это, поднесете мне это с преданностью, то я обязательно приму с любовью и преданностью. Вот. Поэтому путь бхакти, его может практиковать, как и обычный бедняк, у которого ничего нету, и он может просто делать это с искренним мотивом, искренний мотив с любовью, и тем самым это будет доставлять Богу удовольствие. Вот. Но это не значит теперь, комментарий Шрилы Прабхупады пишет, что это не значит, что если у вас очень хороший дом, очень много всего вкусного, манго там, да, и так далее, но вы при этом предлагаете листок, там, цветок, да, и говорите, что это с бахти это делай, прими, пожалуйста. Нет, если человек оперирует какими-то большими возможностями, то он согласно своим возможностям и делает свои подношения. Тогда это бахти. То есть наша формула важна. То есть вот формула именно вот этого стиха, чтобы, вот знаете, иногда в каждой книге, если вы читали Бхагавад-гиту или любые книги Бхактивиданта с вами Прабхупады, издательство Бхакти, то в конце вы можете увидеть, что есть методика предложения пищи Богу Кришне. Как, так сказать, предлагать просад. И формула того, часто задают вопросы, а как узнать, вот Кришна принял просад, то есть это уже является освященной водой, да, или это освященная пища, или же, может быть, я все сделал или сделала, как по правилам, но не принял. И формула, она простая. То есть важна и форма, и содержание. То есть, например, иногда, знаете, кто-то готовит рис. Я сам тоже был в таких ситуациях. Кто-то готовит рис, и рис подгорел. Когда рис подгорает, у него возник такой привкус очень неприятный. Становится. Ну, такой слегка. И потом повар может, так сказать, чтобы себя оправдать, говорить, ну, зато все было сделано с бхакти. Главное же бхакти. Вот 9.26 цитирует этот стих. Вот, и все думают, ну да, действительно так. Действительно бхакти главное. Но что значит бхакти для нас? Это значит, что мы стараемся максимально действовать в гуне благости. Это не значит, что мы теперь предлагаем все, что хотим, там, да, давайте предложим ему там, грибы, там, рыбу, какие-то такие продукты, которые уже пару недель где-то полежали, там, прогнившие и так далее. Ну, предложим это всем сердцем, сложим ладони, прям, сморщим лоб и стараемся как-то это искренне сделать. Нет, первый важный аспект этого стиха – это гуна благости. То есть мы стараемся делать это все вот как именно в гуне благости. То есть в максимально чистой атмосфере те продукты, которые сам Кришна говорит, которые он принимает. Он не принимает ни вегетарианскую пищу, он не принимает какие-то продукты убийства. усилия продукты. И второе – это бхакти. То есть мы стараемся делать это с искренним сердцем, с искренним желанием. И это, тогда это удовлетворяет. Я вот хотел даже, чтобы немножко больше понять эту тему, хотел провести такой небольшой интерактив. К сожалению, у меня нет доступа от общения со всеми нашими радиослушателями, поэтому все мои интерактивы, есть только один собеседник, это Олеся. Как вы? Не против?
Ну, давайте попробуем. Не знаю, как я смогу. От всех слушателей, может быть.
Я всегда чувствую, что вы немножко стесняетесь, конечно, моих интерактивов, но я вот как-то не могу так просто монолог, мне важно вступать в какой-то такой диалог.
Давайте попробуем.
То есть, чтобы больше понять, вот что значит вот удовлетворить, да? Вот наверняка, знаете, иногда... Давайте сейчас просто вот подумаем. Вот есть я, есть вы. Вот подумайте, что бы вы могли мне подарить буквально 10 секунд, чтобы меня вот удовлетворить. А я подумаю за эти 10 секунд, чтобы я мог вам подарить, чтобы вам бы понравилось, и вот, знаете, я бы вас удовлетворил. То есть это вот ну, то, что вам так вот сказать. И мы постараемся как-то потом какие-то выводы из этого сделать. Хотя мы, может быть, ну, не совсем знаем, да, друг друга, только на эфирах Ведорадио мы соприкасаемся, но мы сейчас попытаемся просто как-то вот соприкоснуться с личностью и вот подумать, что же можно было подарить. И вы, радиослушатели, если вы находитесь вот сейчас с кем-то, слушаете эту лекцию, и вас два человека, например, или три, вы можете тоже подумать вот своему соседу, что я мог бы подарить, чтобы его удовлетворить. И ваш сосед тоже такое задание получает. И потом вы должны просто рассказать о том, что какой подарок вы, так сказать, невидим, готовы преподнести. Давайте буквально 5-10 секунд думаем.
Ну вот я могу уже сказать, возможно...
Да, а я сейчас тоже подумать, что же вам. Сейчас дайте мне 5 секунд.
Хорошо, раз, два, три, четыре, пять.
Окей, давайте, выберем.
То, что мне в голову сразу пришло. Вы, конечно, являетесь носителем знания, что ли. Вы передаете знания, естественно, вы с этим связаны. Вам, для вас это важно, это чувствуется в тоне вашего голоса. Вы вдохновлены этим, и, соответственно, подарок должен быть связан со знанием. С каким знанием? С ведическим. Наверное, в первую очередь мне в голову пришло подарить вам какую-то книгу, новую, возможно, которую написал, может быть, даже ваш духовный учитель недавно, она вышла, допустим, такой вариант, или той, которой у вас нет из священных писаний классических.
Окей, хорошо. Теперь я должен ответить, ну, как, попали вы или не попали? Ну, то есть, ну, знаете, вот иногда подарок вот приносят на день рождения, да? И вот иногда это такая-нибудь такая вот подарок, и ты так думаешь, ну ладно, это хорошо, окей, и там куда-то там. А иногда прям попали, и ты такой, да спасибо, вот это да, вот спасибо тебе большое. Бывало же такое, да, у вас?
Да, да, это точно.
Вот, ну мы сейчас будем так чисто, это как его, открыто общаться, я тоже постараюсь вот именно ну, вам тоже что-то подарить, и вы мне открыто ответите. Вот, то есть, и вы мне сейчас, получается, дарите книгу. А какую книгу вы дарите? Как она называется?
Конкретно вам нужно назвать. Она запечатана, в бантиком перевязана, там потом посмотрите. Ну, давайте... забыла я, как называется эта книга о Шриле Прабхупаде, которая совсем недавно...
«Бесценные дары», что ли?
Да, «Бесценные дары» Шрилы Прабхупады.
Я, кстати, не читал эту книгу. Вот. Я, ну, как бы принимаю эту книгу. Ну, я вот читаю электронно вообще книги. Я, знаете, так, я вот постоянно где-то в поездках куда-то, я вообще книги с собой не вожу, и когда мне книги дарят, они просто куда-то растворяются в какой-то момент. Поэтому я принял ваш подарок, знаете, я прям улыбнулся такой, прям сказал, спасибо большое, вот, заходите,
я не совсем
садитесь
угадала.
За стол. Все, посадил. Ну, вы как бы вот, ну, попали так вот, чуть-чуть попали, да, вот в какой-то степени, но при этом немножко мимо. Надеюсь, я вас не обижаю, да, этими
словами.
Нормально. Поэтому проводим просто такой интерактивчик. Теперь я, да, что вам должен подарить? Ну, я в какой-то момент просто соприкоснулся с вашим творчеством и понял, что это ваше оружие, мощное оружие, и вам нужно ваше творчество развивать и, ну, как можно больше популяризировать. И просто, мне кажется, у вас времени не хватает до конца как-то этим заняться. И мой бы подарок был бы такой, чтобы у вас, ну, была больше независимости в том, чтобы вот проявлять вот это вот, ну, ваш талант, который вас наградил Господь. Я бы вам подарил бы какую-то вот аппаратуру, которая бы вам помогла бы такую, ну, вот именно как-то не зависеть ни от кого, как-то проявлять свое творчество и иметь возможность как-то это делать вот, без каких-то там обстоятельств, или, но там, каких-то, там, чтобы не зависеть. Например, подарил бы, я вот знаю, что очень, ну, потребность есть такая вот в хорошем, как это называется, такой, для записей, у него есть такое название, может быть, я сейчас неправильно даже назову, я уже забыл, как это все называется, не микшер, ну, что-то такое, как это называется, такое записывающее устройство. Оно достаточно дорогое.
Вот, да, это просто, очень, знаете, серьезный крупный подарок.
Да, но я просто к вам хорошо так отношусь. И я просто вам подарил бы так вот от сердца. Но зато, не знаю, вот мне покажется, что я вот вас бы удовлетворил этим подарком. Вот, и тем самым вы бы были удовлетворены. Угу. Я не знаю, попал я, нет.
Я очень удивлена и восхищена такой щедростью и таким подарком. Но вот если когда-нибудь я перестану работать на Ведорадио, может быть, придет такое время, мне этот микшер очень понадобится, как и остальная аппаратура. Но пока у меня есть возможность использовать звуковую аппаратуру в студии Ведорадио и для своего творчества, что мне милостиво предоставляют. Поэтому пока я его положу в уголочек.
То есть я тоже не попал, да, получается?
Ну, не совсем, да.
Вот видите, то есть не так просто. Вот сейчас мы заканчиваем наш интерактив. Я думаю, что в этот момент, пока мы общались с Олесей, наши радиослушатели, они тоже провели между собой такой небольшой интерактив. Итак, возвращаемся к нашему стиху. То есть вывод такой, что не очень просто попасть, да, вот именно, чтобы по-настоящему удовлетворить, нужно знать эту личность и нужно постараться, ну, как-то вот, ну, соприкоснуться. И как вы думаете, вот какими критериями вы оперировали, чтобы вот понять, что мне нужно, что вот меня может как-то удовлетворить, что я вот хотел бы иметь, так сказать, чего? Ну вот какими критериями вы оперировали, чтобы вот провести такой анализ?
Я думала о том, что я о вас знаю и что может быть ценно для такого человека, которого знаю я. Так как я вас знаю только с одной стороны, как лектора Ведорадио, знаю, что вы любите знания, ну вот такая логическая цепочка.
Окей. Вот. То есть, получается, вы, ну, если так больше сказать, вы на самом деле дали очень верный ответ. То есть вы думали, что мне нужно. То есть, какова, в чем у меня есть нужда, чтобы вот, ну, как-то развиваться, чтобы как-то расти с той позиции, которую вы меня знаете.
Да.
Вот. И действительно, каждому человеку у него что-то нужно, да, мы каждый неполноценный, да, и у нас у каждого чего-то не хватает, то есть, вот, например, каждый человек или каждое обусловленное живое существо, оно в чем-то нуждается. Теперь вот дальше логическую цепочку развиваю, а Бог, у него же все есть, согласны?
Действительно, все есть.
Так что же ему можно подарить?
Вот это самый сложный вопрос, что же можно подарить человеку, у которого все есть?
Не, у человека, у любого человека чего-то не хватает.
Да, а у Бога все есть.
А у Бога все есть.
Я просто слышала такую фразу.
Чем же его можно удовлетворить? Я вот просто к этому, это все вот это вот наше, так сказать, это представление вот на эфирах Ведорадио, но для того, чтобы один к одному простому вопросу подойти. Чем же его можно удовлетворить?
Ну, мы знаем только вот один путь, который вы назвали. Это нужно узнать, что же нужно этой личности. Да. Что бы он сам хотел получить.
И как вы думаете, что же хотел бы получить Бог от вас?
А вот мы с вами прочитали то, что листок, цветок, плод или немного воды, и при этом с любовью и преданностью преподнести, ему будет приятно.
Спасибо вам большое. Все, вот, вы ответили, пятерка. То есть мы пришли опять к этому, мы начали с этого, но потом немножечко вас так попутали, но... Олеся, видите, она молодец, отличница. Она смогла выпутаться. То есть с любовью и преданностью листок, цветок, плод — это все формы, да, определенного, но главное — это письмо. Вот, и действительно, то есть у Бога у него все есть. Каждому человеку что-то нужно. Но Бог — это полноценное живое существо, которое нет какой-то нужды у него ни в чем. Единственное, в чем он нуждается или чего бы он хотел от нас, это только бхакти. Бхакти значит, это вот искреннее желание вот его удовлетворить, ему послужить, доставить ему удовольствие. И как это сделать, опять же, Олеся тоже ответила, она сказала, что это важно узнать из Бхагавад-гиты, от священных писаний или от людей, которые духовно ориентированы, что ему нравится, как его можно удовлетворить. Вот. Я сейчас хотел в этот стих рассказать одну историю. Вот, кто из вас читал Махабхарату, там была такая личность, очень известная, Видура его звали. Он тоже фигурирует в Шримад-Бхагаватам. Вот. Это чистый, преданный, великий Махатма. Вот. И когда Кришна приехал в Хастинапур, вот, в Хастинапуре присутствовали разные личности, которые не были Махатмами. Это Дурьодана, Шакуни, другие личности, Гридараштра. Вот. И поэтому, когда он приехал в Хастинапур для того, чтобы обсуждать там политические вопросы, он остановился в доме Видуры. И Видуры в тот день, его не было дома, когда Кришна заехал, а находилась дома его жена, которая была тоже великой преданной, великой махатмой. Вот. И когда она увидела Кришну, она сразу же с любовью и преданностью пригласила его в свой дом и сразу же, как всегда полагается, начала его кормить. И в доме у них ничего не было. Почему? Потому что тогда Хастинапур, Видура, он переживал определенный кризис внутри себя, он видел, как разлагается династия, как все деградирует, и он постился сильно. То есть они ели очень простую пищу, у них дома были только бананы. Вот. И тогда жена, она принесла эти бананы, и она начала с любовью и преданностью кормить Кришну этими бананами, но она делала это очень необычным образом. Она просто так сильно хотела удовлетворить и так пыталась это сделать, что она, знаете, она брала, очистила банан, и она сам банан выбрасывала, а шкурку давала Кришне. И Кришна ел. Вот. И так какое-то время продолжалось. Когда я зашел в Видуру, он увидел все это действие. И он был очень сильно удивлен. Но хотел остановить и сказать, что же ты делаешь, женщина? Вот. Но в этот момент Кришна повернулся к нему и сказал, пускай продолжает. Пускай продолжает. И вот она его кормила. Она кормила его вот этими банановыми шкурками. Но при этом он принимал от нее. Почему? Потому что там была бхакти. Но это чистая душа, это великий Махатма. И опять же я хотел заострить момент. Это что теперь? Значит, мы тоже можем теперь бананы мы куда-то отдельно, а шкурки мы там предлагаем, да, как-то, или готовим что-то так вот как-то. Ну, получилось, поэтому с любовью и преданностью главное там сделали, и оно так и пойдет. И мы сделали еще раз мы говорили об этом, и сейчас сделаем акцент, что важна гуна благости. То есть мы предлагаем Кришне максимальные какие-то самые хорошие продукты вот, высшего качества, вот, в чистой посуде и так далее. То есть мы стараемся соблюдать какие-то такие правила вот, и при этом максимально стараемся также делать это с благостью. Тогда все, что если вы сделали максимально все, что от вас зависящее, то тогда уже не стоит вопрос, там, Кришна принял это, не принял. Он здесь говорит Бхагавад-гите, что я принимаю. И как-то Шрила Прабхупада, Бхактивинода Свами, его спросили, он разговаривал с одним ученым, и тот говорил, он говорит, неужели вы верите, что Бог, он ест? Бог это все творение, Бог это великий, зачем ему что-то есть, ему все принадлежит? Шрила Прабхупада говорит, ну вот, смотрите, 9.26, он говорит, ашнами, я ем. И он говорит, я ем, зачем я должен верить вам, глупцу, если я, сам Бог говорит, что я ем? Поэтому я и говорю, что он ест. Зачем спорить с этим? И здесь Кришна действительно говорит, я ем. То есть он готов вступать в эти отношения, хотя он не голоден. У него нет каких-то потребностей в пище. Он не находится на какой-то там диете, и ему нужно что-то предлагать, чтобы его поддерживать. Да? Нет, он просто ему важны эти отношения. Ему интересно, это любовь, это бхакти. Это для него ценно. Окей. Ладно, давайте продолжим дальше. 27 стих.
А у нас вот есть вопрос на самом деле. Может быть, к вопросу
обратиться? По какому тему? По какому поводу, так сказать?
По какому поводу? Ну, повод глобальный. Потому что Евгения очень интересует, как развить в себе чувство любви к Богу.
Mm-hmm. Хороший вопрос. Давайте в конце его.
Мы, в общем-то, практически уже в конце. Поэтому я думаю...
чуть-чуть сегодня задержимся.
Договорились.
Окей. Немножечко даже раньше. Сегодня просто важно. Я максимально старался тоже так не затягивать. Давайте 27-й текст.
27-й текст. Яд караши, яд ашнаси, яд джу хаши дадаси яд, яд тапасьяси каунте я, тат курушва мат арпанам. Чем бы ты ни занимался, что бы ты ни ел, какие бы ни приносил дары, что бы ни отдавал и какую бы тапасью ни совершал, делай это, о сын Кунти, как подношение мне.
Это еще один срез 27-26 стиха предыдущий. И они связаны между собой тем, что 26 стих, он показывает важный принцип, что если есть любовь и преданность, то можно все, что хочешь, стараться. То есть и любовь и преданность — это самое важное, что нужно. И даже цветок, листок, плод, какие-то простые вещи, они становятся очень ценными, если есть вот это письмо внутри, вот, бхакти. Вот. Но здесь 27 текст, он говорит о том, что если о квалификации того, у кого нету, вот что должен делать тот, у кого нет этой квалификации, вот, любви и преданности чистой, то есть как ему действовать. То есть, ну, вот нет еще бхакти такой, знаете, сильный, нет вот этого сентимента, вот прям, хочу вот удовлетворить тебя, Господь, и вот сейчас вот искренне готовлю это кичи для твоего удовлетворения, и потом прям всем сердцем предлагаю. И здесь дается ответ, что бы ты ни, чем бы ты ни занимался, ходил бы в институт, какое-то хобби имел, не знаю, на работу ходил, вот, и постился бы там, и так далее. Что бы ты ни делал в своей жизни, старайся делать это как подношение. Сделай это для моего удовлетворения. Каждый раз просто медитирую на то, чтобы в этом действии удовлетворить меня. Зарабатывая деньги, для чего? Для того, чтобы поддерживать семью, чтобы семья духовно прогрессировала, какие-то там хобби какое-то, какие-то свои занимать способности. Делай это, прославляй меня, что-то делай для моего удовлетворения, проповедуй и так далее. То есть постарайся все свои действия сделать богоцентричными. И тогда в какой-то момент в сердце произойдет это переключение, и человек он почувствует желание и почувствует определенный, знаете, такой вот сентимент по отношению к Богу. Как мужчина или парень чувствует этот сентимент по отношению к молодой девушке, вот, когда они встречаются, вот, или девушка к парню, так и это может произойти по отношению к Богу, если человек начинает действовать. И мы уже обсуждали эту тему подробно в 3 главе, которая называлась «Карма-йога», в 5 главе, которая называлась «Карма-йога. Деятельность сознания Кришны». Вот эти главы, они обсуждали, как действовать в этом мире, что любовь по-настоящему, она действенна. То есть человек, он начинает что-то делать для Бога. Не просто он, и в конце только своего пути он уже отвлекается от деятельности. Почему? Потому что у него бхакти есть, и он может уже сосредоточиться. Бездействие является для него действием. То есть он может уже просто находиться даже в таком бездейственном состоянии, но при этом внутри уже, в сердце служить Богу, вступать в отношения. Но сначала все начинается с того, что он просто задействует свою природу. Первый этап, то есть первый круг заключается в том, что по спирали, да, если подниматься, первый круг — это то, что он просто начинает отдавать плоды своего труда. А самый первый, я прошу прощения, это то, что он просто начинает заниматься какой-то благотворительностью. То есть когда человек даже еще не привлечен Богом, он просто начинает делать хорошие дела в этом мире. Отдавать какие-то, жертвовать, там, детские садики, детдома и так далее. Это очищает сознание, и это дает определенную сукрити, благочестие, кто знаком с этим словом. В какой-то момент такой человек начинает осознавать, что интересовать его начинает духовные темы, начинает их понимать, слыша Бхагавад-гиту, например, или какое-то обсуждение духовных тем. И тогда человек может действовать, уже отдавая плоды своего труда на какой-то духовный процесс, принося в храм, какую-то десятину, там, да, как это делают, например, в других религиях и так далее. Вот потом, отдавая свои плоды своего труда, он начинает, появляется у него способность не просто отдавать плоды труда, а самому что-то делать, то есть занимать свои таланты, способности в служении Богу. Называется нишкама карма йога. То есть без желания просто что-то делать для него. И он начинает активно действовать. Как ему что-то нравится, какая-то деятельность, он привязан к какому-то роду деятельности. Например, кому-то нравится там водить машину, да, и он просто начинает подвозить кого-то там, встречать там, и так далее, как-то в храме там закупку делать, привозить в храм продукты, в какой-то деятельности. И когда так он действует, то в какой-то момент начинает пробуждаться бхакти. Начинает пробуждаться этот сентимент, то есть внутренние какие-то отношения начинают настраиваться с Богом. Вот это бхакти постепенно развивается. Поэтому это 27 стих, это определенная ступень для тех, кто еще пока не находится на уровне 26 стиха, то есть нет вот этого патрам-пушпам-палам-таям, бхактия проявляется, то есть нет вот этого еще настроения бхакти. Окей. Это 27 текст. Давайте 28 быстренько тоже пройдем.
28. Шубха, шубха, пхалайр эвам, мокшьясы карма бандханайх, саньяса йога юктатма, вимукта мам упайшьяси. Так ты освободишься от бремени кармической деятельности и ее хороших и плохих последствий, сосредоточившись на мне и действуя в духе самоотречения, ты обретешь освобождение и придешь ко мне.
Вот такой результат. То есть ты избавишься от всех своих проблем, вот, и придешь ко мне.
Это... Освободишься от бремени.
Бремя это серьезное, оно очень сильно давит. И все страдания, мы знаем, все наши сложности в этом мире, это все то, что... Все почему? Потому что есть вот это бремя греха. Если человек безгрешен, то он, в принципе, очень свободен. Очень чистый, и у него нет беспокойств в жизни. Вот если в совокупности того, то есть в процентном соотношении, сколько есть греха в жизни человека, который он совершал когда-то, и насколько он очистился, то можно видеть, как он живет. Он живет такой достаточно, может быть, благостной жизнью, такой счастливый. Можно на него увидеть, что он такой, у него хороший распорядок дня. Ну, так все у него как-то получается, плавно, хорошо. Но если человек греховный, то у него просто все, знаете, как вся жизнь, как квадратное колесо просто. Все как-то очень сложно становится. Это все бремя греха. Но вот если ты будешь следовать 27-му, или если есть квалификация 26-му, то очень быстро освободишься от всех этих последствий. 29 стих очень важный. Давайте его прочитаем.
Угу. Так, 29-й открываю. Вот он. Самохам сарва бхутышу наме двешьёстхи сти наприях е бхаджанти тумам бхактия маи те тешу чапьяхам. Я никому не питаю ни вражды, ни пристрастия. Я одинаково отношусь ко всем. Но тот, кто с любовью и преданностью служит мне, тот мой друг. Он всегда в моем сердце. И я ему тоже друг.
Это очень интересный стих. И он, этот стих говорит о том, что Бог, он беспристрастен. То есть он полностью одинаково относится ко всем, не питает вражды и не пристрастия никому. Но все-таки у него есть определенная слабость. Тот, кто с любовью и преданностью служит, он всегда в моем сердце, и я тоже ему друг. Вот. И здесь можете запомнить такую очень, очень красивую фразу. Один такой очень хороший человек как-то ее произнес, изрек, и ее записал. Он сказал, что Господь, он беспристрастно пристрастен. Вот. Это что значит? Что он по-настоящему беспристрастен, он одинаково ко всем относится, потому что все мы его дети, начиная с маленькой мошки и заканчивая президентом, да, Соединенных Штатов. Вот, да. Но при этом у него есть категория любимчиков. И что самое интересное, это категория любимчиков, мы знаем, кто это, его преданные. Но эта категория любимчиков, это открытая опция. То есть каждый может в нее попасть. Что очень интересно. То есть это не то, что он кого-то выбрал, там, вот ему нравятся именно такие вот ребята, там, блондины, или, там, брюнеты, там, такие, и он только вот их считает своими любимчиками. Да? Нет, эта категория любимчиков, это открытая опция. И каждый, кто хочет, то есть, кто, проблем нет. Вас возьмут в эту категорию, то есть и вы всегда будете в его сердце, и он станет вашим другом. Вот. Поэтому он беспристрастен, он всех наделяет последствиями их действий, но при этом тот, кто с любовью и преданностью служит ему, тот все-таки тому он испытывает определенное, тот его привлекает. То есть этот стих 29, он говорит о беспристрастности Бога, но при этом о небольшой пристрастности, то есть он любит своих преданных. Поэтому его преданным стать, это значит получить защиту, заботу и любовь очень прекрасной личности. И теперь 30-й текст. 30-й 30 текст мы прочитаем, тоже очень интересно.
Апичет су дурачаро бхаджате мам анан ябхак садхур эва самантавьях самьяк вьявасито хисах. Даже если человек, занимающийся преданным служением, совершит самый отвратительный поступок, его все равно следует считать святым, ибо он исполнен решимости идти по верному пути.
Апичет су дурачаро бхаджате мам анан ябхак. То есть, если этот духовный человек, который искренне старается, но при этом он может совершить какой-то дурной поступок, это уже Кришна описывает определенные, ну, практичные моменты, как мы, ну, как мы можем относиться к другим, и как мы не должны оценивать других, и другие не должны оценивать нас. То есть, в прошлом, может быть, человек совершал дурные поступки, или сейчас совершает дурные поступки, дурачара, да, это значит, очень, это не просто греховный поступок, а дурачара, значит, очень греховно поступил. Не знаю, там, съел кого-то, там, какую-то очень такую, очень ужасную вещь сделал. Но при этом он ананья-бак, то есть, ананья-бак, значит, он предан мне. То есть, он искренне старался, все, ну, он искренне старается меня поставить в центр своей жизни. Но за счет вот этого реверса кармы, помните, мы приводили этот пример с вентилятором, который вытащили из розетки, но до какого-то времени еще продолжают крутиться лопасти. 5 минут, не знаю, 2-3 минуты, они продолжают крутиться, пока они не перестанут, не остановятся в конец. Вот. И этот реверс кармы, он занимает определенное время. Если человек, он полностью предан, но у него есть еще этот реверс кармы, он может в какой-то момент совершить какой-то греховный поступок, сделать что-то неправильно. Вот. Но Кришна здесь говорит, садху рева самантавья. Он, это все равно следует считать его садху. Это махатма. То есть не думайте, что это кто-то, ну, то есть не относитесь к нему как к какому-то, ну, какому-то падшему человеку, не критикуйте его, это махатма. Вот. Я его защищаю. То есть все предыдущие стихи, который говорил Кришна, 29-й, 26-й, 27-й, я с ним в очень близких отношениях, он очень дорог мне. И если вы оскорбляете его, или беспокоите его, или как-то его порицаете его, то вы наносите мне оскорбление и мне боль. И это очень важный стих, что, ну, что человек, он, что путь бхакти, это такая очень... Своего рода это лезвие бритвы, но при этом есть защита, защита Бога. Что если все-таки есть желание, вот это искренний человек заразился от святых людей, от шастр, вот этим желанием удовлетворить Бога, желанием бхакти, жить в стиле бхакти, свою жизнь прожить, да, то даже если он совершает греховный поступок и непреднамеренно он падает с пути бхакти, то он все равно остается садху. И самое лучшее проящита это искупление, когда человек пал, например, не может чему-то следовать, да, как-то, ну, как-то вот так получилось, да, следствие какого-то реверса кармы, то самое лучшее проящита искупление это просто продолжать. Поэтому преданный это тот, кто иногда падает, но встает и идет дальше. Если это делает карма-кандис, который просто пытается что-то делать для Бога, для того, чтобы получить корыстный плод, то если он просто неправильно что-то делает в этом самом процессе кармаканды, какое-то там жертвоприношение, что-то не туда поставил, не ту мантру произнес, то сразу же тот плод, который он хотел, он уже не будет тем. Сразу же получит какой-то другой плод, потому что ошибка была. Но в бхакти ошибка заключается в том, что мотив есть и сменяется. Вот если человек по-настоящему потерял этот мотив доставить удовольствие Богу, то это падение. Но если же у него произошло вот такое внешнее падение, просто потому что еще сила притяжения материального мира на него очень сильно давлеет, то этот человек, он не является падшим, он также является садху. И что важно второе сказать, это не значит, что теперь нужно оправдывать себя и других за все свои слабости. Что, о, ну теперь можно грешить, да? И просто оставаться садху, просто продолжать потом и, так сказать... Вот так ум может начать действовать, и этот стих, он часто спекулирует вот именно на его вот этих вот гранях. Поэтому очень важно понимать, что здесь говорится Кришна не про такого человека, который просто прикрывается этим стихом и продолжает свои какие-то свои материальные слабости как-то культивировать. Нет, это тот, это про того, кто искренне старается, но просто не может. То У него еще пока нет сил, он еще пока не окреп. Он еще маленький ребенок, который только пытается научиться ходить, но его еще просто штормит в разные стороны, иногда он падает. Вот. Но это и каков критерий того, что человек искренен? Это значит, что после его падения, послушайте внимательно, у него есть раскаяние. То есть он раскаивается вот в этом своем поступке, он раскаивается в том, что у него не получилось, что он так вот вышло, что вот он поддался на свою слабость. И это раскаяние, это значит, что внутри у него есть вот это вот анания бхака, то есть это желание удовлетворить Кришну. Но вот он не смог. Если этого раскаяния нету, то значит, что вы не подпадаете под категорию этого стиха, а просто прикрываетесь им. Поэтому это очень тонкая такая игра. Но самое лучшее — это просто, конечно, не поддаваться никаким силам притяжения этого мира, а просто чисто идти. Это возможно, если человек имеет чистое общение. То есть у него есть стабильное общение со святыми людьми, священными книгами. И у него он стабильно воспевает святое имя, то чистый путь ему, в принципе, у него будет все хорошо. Но также бывают и такие случаи, что по духовному пути люди падают, но встают и должны продолжать идти. Если не могут идти, то они ползут. Если не могут ползти, то они пытаются ползти. Но максимально нужно продолжать двигаться по духовному пути. Вот. И Господь, Он обязательно поможет, потому что Он сказал в 29 стихе, что Он всегда в моем сердце, и я Его друг. Он обязательно поможет, иногда Он просто проверяет, иногда Он ждет. Он сейчас что-то делает, но нам понятно, это скажет, только станет через лет 15-10, почему именно сейчас была эта ситуация, или это падение. Вот, Он нас ведет определенным образом, мы не должны только терять эту искренность, это настроение анания бхакти, вот, и никогда не прикрывать свои слабости, и не идти на компромиссы с чистым служением, а искренне стараться. Окей, мы наращиваем обороты, потому что время у нас уже просто перегнало нас. Давайте прочитаем 31 текст. Сейчас у меня кто-то убежал. Ага. 31 стих, да, и потом 32.
Закончу. Угу. Сразу подряд?
Давайте просто перевод 31 стиха, и потом перевод 32.
Хорошо. Кшипрам Павати Дхарматма Шашвач Чхантим Нигачхати Каунтея Прати Джа Нихи Наме Бхактах Пранаш Яти. Ну вот как-то так. Перевод. Он быстро становится добродетельным и обретает вечный мир. О сын Кунти, смело заявляй каждому, что мой преданный никогда не погибает. И текст 32 перевод: «О сын Притхи, предавшись мне, даже люди низкого происхождения, женщины, вайши и торговцы, и шудры рабочие, могут достичь высшей обители».
Итак, вот 31 текст, смотрите, «мой преданный, он никогда не погибнет». То есть, если у него есть вот это вот анания бхак, то есть он заразился этим настроением бхакти, и он поместил на трон своего сердца бхакти, и это его цель жизни, то даже если он иногда падает, он быстро становится добродетельным и обрезет вечный мир благодаря вот этому своему сосредоточению на бхакти. Это что значит быстро? Это значит, что быстро. По сравнению с вечностью, которую мы провели в этом мире, одна жизнь работы, вот, это очень быстро. Одна жизнь работы над своими качествами, это очень быстро. Да. Мы можем даже видеть, что 5 лет это совершенно другой человек. 5 лет, которые практикуют, или там, 10 лет. Даже 2 года это уже другой человек. Очень быстро люди очищаются и очень быстро избавляются от всех своих сложностей. Сила притяжения материального мира ослабевает. И смело заявляя каждому, что мой преданный никогда не погибнет. Это что значит? Что даже если кажется, что человек оставил духовную практику, и Бог тоже оставил его, вот кажется так, что он уже о нем не заботится, и все. Нет. Если человек встал на путь бхакти, то даже может казаться, что Бог о нем забыл, и сейчас где-то он там куда-то ушел. Но по-настоящему он о нем помнит, и он вернется. Потому что этот вкус забыть невозможно. И как можно оставить единственное, что по-настоящему может сгубить вот, человека на пути бхакти, это оскорбление. Когда он начинает оскорблять тех, кто идет рядом по этому пути. Поэтому оскорбление — это очень такая большая тема, вот, и этого важно избегать. И даже когда человек делает оскорбление, и он падает с пути бхакти, то все равно Кришна продолжает о нем заботиться. Но эта забота, она немножко другая. Он немножко по-другому его учит, чтобы он избавился от своего оскорбительного настроения. Потому что в оскорбительном настроении бхакти невозможно. Невозможно оскорблять и при этом продолжать практиковать бхакти. Потому что духовный мир — это где вокруг одни духовные личности. И с каждым надо сотрудничать, а не оскорблять. Так невозможно жить без оскорблений в духовном мире. Поэтому здесь уже нужно пройти эти этапы обучения. Вот, поэтому здесь вечные отношения и никакого проигрыша нет. Бхакти — это путь, который только одни плюсы. Одни плюсы и одна выгода. И 32-й текст, он говорит о том, что каждый может практиковать. Я вот сейчас никого не имею в виду, но даже женщины, с точки зрения вед, женщины, вот, у них определенная позиция. Вайши, торговцы, это люди, которые материально ориентированы, то есть деньги, у них там много всего, дела, вот, бизнес. Шудры рабочие, это люди, которые, у них нет своего мнения, им как-то, они не понимают шастр. Очень простой такой разум, просто скажите, что делать, я буду делать. Но даже они, низкого происхождения, женщины, вайши и шудры, они могут достичь высшей цели, предавшись мне. То есть, даже они могут стать великими личностями. Вот, и мы можем видеть, что очень много женщин, например, в движении, Бхактивиданта с вами Прабхупады, они занимают лидерскую позицию и действительно обладают очень высокими качествами, до которых большинство мужчин очень далеко. И люди низкого происхождения — это зачастую все мы с вами. Да? То есть мы родились в семьях, где не то, что не знали о духовных истинах, а просто вся жизнь была — это просто череда каких-то поступков, которые просто несут за собой ужасные последствия. Но сейчас мы можем видеть, что многие из нас это уже как минимум хорошие морально-этические такие личности, хорошие социальные организмы такие, вот, сбалансированные. А кто-то уже стал очень духовным, и даже есть святые. Вот. И это все по милости бхакти, этого процесса. Поэтому 9 глава, если подвести вывод, она направляет нас на путь бхакти, и Кришна показывает разные его грани и говорит, что ты ни в чем не проиграешь, я о тебе позабочусь. Просто старайся пропитаться больше бхакти. Просто постарайся заразиться этим настроением от того, у кого оно есть. Вот это вот анания бхак, этим желанием удовлетворить меня. И просто сделай что-то для меня, я отвечу тебе. Мне не нужно каких-то помпезных жертвоприношений, что-то такое. Просто делай, насколько ты можешь, искренне. Но делай это от всего сердца. И я обязательно приму. И ты станешь моим другом. Я буду направлять тебя. Я дам все, что тебе необходимо. Всего, чего тебе не достает, я дам. И вот я при этом оставлю все, что у тебя уже есть. Ты сможешь правильно это занять. То есть я буду вести тебя. А я знаю, как тебе нужно жить. Вот ты будешь счастлив со мной. Поэтому давай. Попытайся это сделать. Он вдохновляет нас. И при этом он ждет. Мы должны сделать первый шаг. Если мы сделаем этот первый шаг, это значит уже отношения. Поэтому я очень сильно надеюсь, что 9 глава, она вдохновит вас на этот первый шаг. И я хотел попросить всех тех, кто сейчас слушает наш эфир, пожалуйста, почитайте эту главу с комментариями Бхактивиданта с вами Прабхупады, 9 главу, Бхагавад-гиты, как она есть. Постарайтесь проникнуться ее посланием, и вы обязательно получите эту заразу ананья бхакти и станете бесконечно богаты. Спасибо большое.
Спасибо, Александр, вам тоже большое. Хотя, как я сказала, у нас есть вопрос такой глобальный, возможно, мы его как-то рассмотрим в одном из следующих эфиров, хотя каждый эфир как-то с ним связан, с тем, как развить любовь к Богу. Но сейчас у нас уже время истекло, давненько. Мы должны прощаться и уже будем ждать следующего эфира, переходя к следующей главе, как я понимаю, Бхагавад-гиты.
Ну, мы ответили на этот вопрос, я думаю, не знаю. Мне кажется, мы вполне ответили на него, как развить любовь к Богу. Просто вот с любовью и преданностью. 9.26, пожалуйста, прочитайте этот стих, и это вам ответит на этот вопрос.
Хорошо.
Спасибо всем большое, и вам тоже, Олеся, спасибо за интерактив и за ваш энтузиазм.
До следующего эфира, до свидания.
Следующую среду, да?
А, да, получается так.
Да, хорошо.
До встречи в эфире Ведарадио.